Дорогие друзья, пожалуйста, братья и сестры, присаживайтесь. У нас большой промежуток между богослужениями, поэтому я думаю, что лучше всего пообщаться как раз между двумя служениями. Там и начнут приходить люди на первое, на второе, и с первого еще будете. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны. Вот. И будем готовиться к поклонению. Сегодня наша страна отмечает праздник, День независимости. Ну и в церковных кругах некоторых иногда люди говорят, в принципе, к церкви это отношение действительно не так уж много имеет. Но я бы хотел напомнить, что когда в 91-м году или где-то около того, когда Украина обрела независимость, распался Советский Союз, то именно в этот момент и открылась возможность проповедовать открыто. Примерно в это же время, насколько я знаю, образовалась и эта церковь наша. Стали приезжать миссионеры из Соединенных Штатов. И то есть сказать, что это не имеет к нам никакого отношения, тоже нельзя. Нельзя забывать, что наш Бог, Он тот, которому мы сегодня будем поклоняться, Он есть Господин не только в своей церкви и не только над нами, Он не только наш Отец, но Он сотворил весь этот мир, Он господствует над главами государств, над всей землей, и власть Его простирается над всей вселенной. Он творец всего. Давайте Ему поклонимся и помолимся. Господь, Владыка наш, Господь Вседержитель, мы склоняемся перед Тобой, Господи, и благодарим за это ясное небо Божие, за мир в нашем городе, Господи, что мы можем беспрепятственно собираться и поклоняться Тебе, Господи, в Духе и истине. Благодарим Тебя за то, что есть у нас возможность здесь собраться, Боже, за каждого человека, который пришел, Господи, которого Ты привел в этот зал. Просим Тебя, чтобы Ты благословил весь ход служения, Господь. Касался наших сердец. Может быть, кто впервые сюда пришел, Боже, пожалуйста, открывайся нам. Даруй нам видеть свет Твой, Твою славу, Господи, и Твою руку и в нашей жизни, Боже, и в судьбе нашей страны, Господь, и над всей землей, Господи. Пусть Тебе будет слава среди всех народов, Боже. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим его.
Сердце лине без упину, их прости, ты их спаси, и милость свою нам яви. Боже, я знаю, что ты будешь с нами в храме своему.
Во время следующей песни.
Я боже.
Благодарность Тебе, Господь, что Ты Бог всемогущий. Благодарность, что Ты даешь хлеб насущный на этот день. Благодарю, что Ты заботишься о каждом из нас. И хочу поблагодарить за это финансовое служение. Благослови каждого, кто жертвует, Господи, жертвует с радостью, жертвует для Тебя, жертвует на нужды церкви, на различные служения. Помоги все это, Господи, принимать с мудростью и распределять все эти финансы с мудростью, Господи, для славы Твоей, во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отец дорогой, спасибо, что Ты снисходишь к нам в немощах наших, что мы как Отцу можем приходить к Тебе, Господи, приносить Тебе наши нужды, то, что мы считаем важным, Господи, и то, что на самом деле важным является для нас. Спасибо, что Ты укрепляешь наши отношения с Тобой, и Ты заботишься об этом, что Ты хранишь нас в этом мире, Боже, во всех отношениях, во всех сферах нашей жизни. Вот хранишь наши тела, Господи, даруешь нам здоровье, даруешь нам действительно возможность заработать, Господи, и самое главное, Ты хранишь наши души, Господи. Спасибо Тебе. Мы просим Твое благословение и просим восполнения всякой нужды, которая записана в этих записках, Господи. Просим Тебя здоровья, просим Тебя возможности, Господи, правда, поддерживать наши жизни, имея заработок, имея какой-то достаток, Господь. Просим Тебя о том, чтобы, правда, наши сердца, они были всегда открыты, Господи, видеть нужды других и восполнять их, Господи. Быть соучастниками Твоего дела в этом мире, Боже. Просим Твое благословение отцовского. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Друзья, сейчас коротенькое совсем объявление насчет воскресной школы, и потом мы помолимся о детях и о воскресной школе. 31 августа, это следующее воскресенье, на обоих служениях будет, это в 9 и в 11:30, будет первый звонок. То есть у кого деткам исполнилось 3 годика, они начнут ходить в воскресную школу, или, может быть, у кого-то есть первоклашки, вот в этом году дети идут в первый класс, пожалуйста, запишите их, не забудьте, вот на дежурке, там у дежурного запишите, просто мы будем их поздравлять, чтобы знать, сколько детей, чтобы мы могли к этому подготовиться. Пожалуйста, не забудьте. Давайте помолимся о детях.
Господи, Отче Небесный, молим за наших детей. Боже, Господи, Ты сохрани их сейчас на отдыхе, сохрани от влияния мира, Господи, Боже, благослови их пути, Господи, благослови, чтобы они были патриотами Украины, Боже, Господи, чтобы вот они жили в свободной, самостийной, вольной державе, Боже. Просим Тебя, Господи, чтобы глаза их не видели войны, Боже, кровопролития, насилия, Господи. Даруй будущность нашим детям, Боже, Господи. Благослови, Господи, даруй мудрости нам, родителям, их вот воспитывать, вразумлять, Господи. О Тебе говорить непрестанно, молиться за них, не переставая, Господи, возносить молитвы Тебе, Боже, Господи. И за все добудь Тебе слава, благослови их, Господи, подготовку к этому наступающему учебному году, Боже, даруем силы, здоровья, Господи, мудрости, чтобы они, вот, Господи, к наукам, Боже, Господи, Боже, и за все добудь Тебе слава во веки веков, Отец, Сын, Святой Дух, аминь.
Пожалуйста, присядьте, у нас еще объявление есть.
Дорогие друзья, это объявление больше для молодежи. Здесь молодежи немножко не хватает, но старшие люди, вы, родители, может быть, вы можете передать эту информацию. Значит, ситуация такая, что молодые люди посещают церковь, может быть, уже год, два, пять лет, может быть, закончили воскресную школу, но за это время так и ни разу не прочитали Библию, не прочитали Слово Божие, ну, всю, от начала и до конца. Ну, такое случается. Одни любят Слово Божие, другие, ну, одни читают, другие так, подчитывают. Мы хотим, значит, с 19 по 20 сентября провести такое суточное чтение с 18:00, это будет пятница, можно будет прийти сюда, здесь, в церковь, и прочитать Библию за сутки. То есть начать с вечера и до вечера следующего дня. Ну, естественно, это будет с перерывами, вы не переживайте, здесь мы, ну, не будем истязать себя. И понятно, что это, ну, мы хотим показать, что реально прочитать Библию за короткий срок. Ну, мы все с вами понимаем, что это не будет такое глубокое изучение, да? Потому что Господь говорит, нужно еще и вникать в учение. Это будет просто чтение. Поэтому все желающие приходите, и кто, у кого есть возможность, вы можете зарегистрироваться у Алены Мовенко. Вы знаете ее номер, может быть, телефонный, или подойдите ко мне лично, чтобы мы примерно составили, сколько будет людей. Спасибо.
Заинтриговал, конечно, за сутки прочесть Библию. Сейчас мы бы хотели нашей церкви поприветствовать гостей. Вот если здесь есть братья, сестры из других церквей, пожалуйста, поднимите руки, мы хотим вас поприветствовать. Похоже... Ага, есть, да. Из Донецка, да, нам из Донецкой церкви братья просят молиться. Ну, мы сегодня будем молиться о Донецке, да, спасибо. Спасибо. Если есть в зале люди, которые впервые пришли, у которых, может быть, нет Нового Завета, пожалуйста, у нас есть совсем небольшой сувенир для вас, подарок, тоже поднимите руки, братья подойдут, просто вам подарят. Мы с вами чуть поближе познакомимся, может быть. Привет. Привет. Черкасская область, церковь Чигирин. Да. Принимаю. Привет, спасибо. Да, от нас тоже передавайте привет. Да, спасибо. Давайте настраиваться на проповедь сейчас. Спасибо, братья. Пожалуйста, приготовьте Библии свои. Сейчас будем слушать Слово Божие.
С праздником вас, братья и сестры! Да, пусть Господь благословит нас, чтобы правда, как брат Саша молился, мы жили и наши дети в свободной, независимой стране, не видели наши дети войны. Я часто думаю, вот что происходит в нас сейчас. Ну, часто очень думаю. Я учился в Москве как раз в то время, когда была независимость, вот, произошла. В это время я учился в Москве в институте заочном, библейском. И как москвичи, верующие, я с неверующими не общался, общался только с верующими. Мы в институте, там, в церкви проходили занятия, жили там у верующих. И вот как они реагировали? Вот, они реагировали очень эмоционально на это все. Очень обижались, что они теперь будут есть непонятный какой сахар из тростника, вместо того, чтобы кушать украинский сахар. По поводу муки, муки тоже возмущались очень, что теперь будет из Казахстана идти мука, идти молочные продукты. Я помню, там столько эмоций было. У меня там была подружка одна, мы с ней очень дружили, она сейчас уже к Господу перешла. Она была на пенсии, я работала главным бухгалтером строительного треста. Это не просто такая, знаете, там себе колхозница. Ну, очень грамотная женщина такая, ну, главный бухгалтер работала. И вот когда объявили о независимости, как раз в это время я был на сессии, и она прямо, ну, так возмущалась. Ну так, как это? Вот мы когда слышим, что продукты с Украины, там сразу очередь выстраивается. Ну и особенно, как бы вот она говорила, за сахар, за муку, там, за молочные продукты. Это же такая красота. Такие, а теперь? Ну так она, знаете, грубовато говорила, что мы теперь будем жрать вот этот тростниковый сахар? Зачем он нам надо? Ну, в общем, было много очень эмоций так, но никто же не думал, что дойдет так далеко. И я вспомню, когда я первый раз был на Западе, это была Финляндия. И вот сейчас я часто думаю, Финляндия живет себе тихой, мирной жизнью, ни на кого не нападают, никому зла не желают, ну, живут себе независимо, вот же живут там, да. Мы были там группой молодежи, и одна женщина, девушка одна молодая женщина, ну, барышня, там ходили по городу и зашли в магазин какой-то, и она потеряла сознание. Были годы, когда никто никогда не выезжал, но впервые выехала, ей стало так плохо. Потому что у нас нигде ничего не было. Вот просто было пусто, нигде ничего не было, по талончикам все, и по талончикам тоже нельзя было так просто взять. И вот когда она зашла в этот магазин, там все увидела, ну, наверное, такая эмоциональная, наверное, барышня, вот на самом деле, у нее закружилась голова, и стало плохо. Сейчас мы, конечно, смеемся, потому что у нас фабрики, Таврии, Вэй и так далее, для нас это уже не актуально. Но в то время вот, на нее это произвело сильное впечатление. Мы тогда тоже так смотрели. Страна, вокруг одни скалы, болото и лес. Вот в Финляндии больше ничего там нет. Вот, ни одного поля мы не видели. Вот, просто скалы прямо в Хельсинки. Вот, скалы такие, скалистые такие районы. Деревья на них растут какие-то никакие там сосны. Никакие. Вот, и болото. И вот так они жили себе, поживали, поживают. И я тоже так подумал. Конечно, независимость – очень славный праздник. Мы зла никакого русским не сделали. Никогда в голову никому из нас не пришло нападать на Россию, там что-то, иметь какие-то претензии. Хотя много благ в России сделано украинцами и украинскими руками. Это все знают. Север, нефть и газ, Туренгой и так далее. Там много сделано украинскими людьми. Но никому в голову не приходило нападать. Мы мирные люди, а сейчас мы оказались беззащитными. Поэтому, конечно, очень понятна молитва брата, вот, чтобы мы, дети наши были патриотами. Это очень важно. Люди, которые уважают себя, они должны быть патриотами прежде всего Небесного Царства, мы верующие люди. Но пока мы живем здесь. И апостол Павел проповедует, сказал, что Бог поселил людей и определил для каждого место обитания. У нас украинский менталитет. Мы живем в этой стране. Так Бог распорядился. Прямо написано. Определил время и место обитания. Для какого-то народа, для какой-то нации он определил вот это место. И мы здесь живем. Поэтому это Божий план. И много написано в этом плане. Много. Бог переселил по воле своей евреев в Вавилон. И они там жили.
И некоторые из них не хотели там жить. Они все время мечтали о том, чтобы вернуться домой. И все время, когда были пророки, которые говорили: братья, братья, живите там, заботьтесь о городе. Они говорят: нет, это лжепророки. Нас Господь не допустит. Мы же не избранный народ. Мы должны вернуться на родину. Иерусалим – наша родина. А пророки Божьи, которые имели слово Господа, они знали, что Бог на определенное время специально туда посадил, поселил их. Это правильно. И они писали конкретные слова. Заботьтесь о благосостоянии города, в котором вы живете, пророк Иеремия писал. Заботьтесь о благосостоянии города. Потому что если там будет в этом городе хорошо, и вам будет жить хорошо. Там, где мы живем, если там будет порядок, да, в квартирах, на лестничных площадках, вокруг наших домов, будут цветы расти, будет орошение, то нам же будет хорошо, наши дети будут бегать, играть там. Я каждый день, почему выхожу сюда, смотрю, тут десятки мамочек с детьми зависают. Десятки, вот просто, просто тут полно их. Уже мы им несколько лавок уже поставили, не хватает, уже сейчас опять еще одну лавку купили. Потому что, негде им сесть. И когда-то я вышел, начали с ним разговаривать, они говорят: да нет, есть много мест хороших, но там не так, как здесь. Здесь у вас никто не курит, извините, никто не плюет. Все так чисто, ухожено. Нашим детям здесь очень нравится. Мы даже в колясочках проводим деток, вот так вот там поставим тенечки, и я могу сидеть читать, а дитё спит. И так хорошо у вас тут спит. Здесь птички поют. Здесь музыка не орёт бешеная. Здесь никто не матюкается. Вот я вышел, начал разговаривать, они мне рассказывают. Понимаете, что мы здесь? Здесь очень хорошо у вас. Ну, представьте, если бы везде в городе вот так вот все делали. Это же было хорошо. Бог сказал заботиться о благосостоянии города. Это Божья воля. Но мы это можем сделать. Почему здесь так? Потому что здесь есть патриоты, которые это делают. Вот здесь. Немногие это делают. Но есть патриоты, которые просто приезжают, смотришь, они ходят, обрезают каждую веточку, там смотрят за этими розочками, поливают травку, стригут с ножницы, там какие-то... Ну просто, вот, это патриоты, они любят это делать для... и делают это Христа ради. А не просто для своих амбиций. Вы не знаете, кто это делает. Это не на сцене стоять. Нет, потому что они патриоты, они делают это Христа ради. Поэтому я знаю точно, что наша молитва, которую мы поем, вот пели сегодня, она приходит прямо в небеса. Это очень важно, чтобы наш дух был настроен вот молиться о городе, где мы живем, желать блага. Есть же проклинают, а есть благословляют. Огромная разница. Поэтому мы должны благословлять народ наш, нашу страну. Это очень важно. Очень. И будет победа добра над злом. А за этим стоит Господь. То ли дело империя зла, которая несет зло везде, то ли дело, если рассевать добро. Разница огромная. И вот верующие к этому призваны. Поэтому сегодня у нас прекрасный праздник. И мы должны молиться за то, чтобы на нашей земле был мир. Братья, что вы находитесь вот на своих местах, я хочу помолиться за эти двух парней, которые играли здесь. Они учились в Донецке. Сейчас там война. С каждым днем больше и больше рушится зданий. А они не закончили учебу. И вот их отправили домой. И вот теперь объявили на неопределенный термин. Никто не знает, когда они могут туда вернуться. И вот что теперь студентам? Учились. Опс. А дальше? А вы знаете, как на стране это делается? Вот рядом в Одессе есть консерватория. В Киеве, во Львове есть учебные заведения, где они могли продолжить учиться. Но все делают вид, как вроде ничего они не знают. Все. Вот, типа, грубо говоря, обратите бородой, идите в свой Донец. И все. Сами политики закрутили войну, а теперь вот парням надо как-то вот теперь дальше. Вот застыли они на полусловии. Господь, мы знаем, что это распорядитель судьбы. И мы просим Твоей милости к нашему государству. Просим милости к нам всем, к нашим детям, к нашим семьям. Потому что не можем другое ничего надеяться. Только на милость Твою, Господи. Мы знаем, что Ты все делаешь правильно, Господь. Ты не ошибся. Ты творишь историю. И если сегодня нам это непонятно, мы верим, что может быть когда-то настанет момент, а может в вечности, мы все поймем. Сейчас мы просим за парней, которые вот учились там, в консерватории, в Донецке. И вот теперь они здесь дома. Что им делать? Учиться где-то, или идти работать, или чем заниматься. Боже, даруй мудрости им и их родителям. Боже, пошли им навстречу людей, которые могли бы им подсказать, в какую дверь войти, куда стучать, чтобы быть услышанными и закончить свое образование. Боже, мы посвящаем Тебе этот вопрос. Ты позаботься. И просим Тебя за многих-многих наших студентов, учащихся. Вот в это такое страшное время для некоторых регионов. Здесь живут люди, которые с детьми. Куда эти дети сейчас пойдут? Чем они будут заниматься? Боже, окажи милость народу нашему. Милости Тебя просим, Господи, не суди нас строго. Ты наш Отец, а мы Твои дети. Позаботься о нас. И пусть имя Твое прославится в каждом шаге нашем, в каждом нашем принятом решении. Боже, позаботься о нас и благослови нас. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, спасибо всем, кто был вчера у нас на свадьбе и поздравляли мою дочку и моего зятя. Вот они поженились. И думаю, какую много я уже прожил. Как много я прожил. Я помню, Никита был такой маленький мальчик, я к ним впервые пошел посещать их с Дашей. Они такие были маленькие. Сейчас такой стоит, извини, Никита, такой лоб здоровый, такие плечи. И я просто думаю, сколько же я уже прожил? Что такое уже здоровый, Никита? Ну надо же. Я помню, моя дочка в видеозал «Электромаш» мы сдавали, снимали. Она выходила на сцену, вот как-то так, ускользала от мамы, сосала пальчик. А у него была такая тряпка, которую она должна была держать в это время. А в то время в собрании же этой тряпки не было. И она брала себе за платье и сосала, стояла на сцене вот так, и сосала пальчик. Иногда платье вот так вот поднимала. Николая Григорьевича, знаете, да, доктора? А он тогда тоже все время ходил на собрание. Подходил и говорит, слушай, что это за стриптизерша появилась у нас в церкви? Вот. И вот она такая маленькая. А сейчас, вот она уже вчера стала Васильевой. Поменяла мою фамилию, и вот теперь она замужняя барышня. Спасибо всем, кто разделил с нами эту радость. Братья, еще раз напоминаю, молитесь о парах таких молодых, о семьях, о тех, кто деток рожают, кто поженились. Им очень нужна наша молитва, очень. Даже если мы, может, не совсем догоняем, вот просто поверьте, что очень надо, и просто молитесь, и это будет просто благо. И слава Господу будет. Вот просто молитесь за такие семьи. Очень важно. Вот. Мы с вами продолжаем изучать письмо Павла в Коринф. Апостол Павел много путешествовал. И все, кто любит читать Библию, Деяния апостолов, послания Павловы, это факт. Павел очень много путешествовал. Ну, очень много. Я даже не знаю, есть ли такие люди, которые бы так много путешествовали, как он, как христиане. И он не просто был представителем какой-то колониальной страны. Нет. Вот политики шли, захватывали страны, и он туда ехал. Ничего подобного. Он это не делал. Просто у него всегда была заветная мечта. Дойти до Испании. То есть до края мира. На то время это был край мира. Это был край, совершенный край Римской империи. Мало кто там бывал, только слышали, что есть Испания. И вот у него была мечта достичь Испании, пройти по всем странам, всем народам, всем царям, всем людям сказать, что есть только один Господь. Это Иисус Христос, который умер и воскрес, как победитель ада и смерти. И вот он много очень путешествовал. Он открывал новые церкви. Очень много открыл новых церквей. Практически все церкви, которые открывались, это труд Павла был, поначалу. Много проповедовал апостол Павел. Он просто даже говорил, что у меня даже некогда там крестить людей, я к этому даже не призван. Вот и в Коринфянам это пишет, и в посланиях он пишет. Но меня Господь призвал распространять благую весть, радостную весть по земле. Очень много проповедовал. Но он также много и писал. В Коринфянам он написал по меньшей мере 4 письма. Может быть, они здесь, в этих 2 письмах, как-то там, потому что это собиралось потом по церквам, эти пергаментные свитки, и из них потом составлялось послание. Вот конкретно то, что Павел писал, все это собиралось из них. Может, они здесь, может, мы потеряли 2, но у нас есть только 2. Но как бы ученые, которые исследуют Писание, они утверждают, что их было не меньше 4. Как никакие другие, вот эти 2 послания, которые мы имеем, это явно, вот они, эти письма, вот если мы их читаем, они показывают нам боль Павла, его разочарование, его печаль, его слезы, его, как вы знаете, крик души. Это правда, вот, нет таких посланий, таких ярких, как это, которые бы вот так выражали тревогу Павла, его озабоченность, его тревогу за судьбы людей, тех, с которыми он лично был знаком, конкретно, вот в этих письмах явно видна пасторская забота Павла о церковной семье, которая находилась в городе Коринф. Церковь в Коринфе – это победа Иисуса Христа. Это явно. Рассадника разврата, безнравственности и беззакония, идолопоклонства, но редкий случай, где можно было найти за стенами Коринфа. Именно там верующие в Коринфе были живыми свидетелями того, что Иисус Господь. Вот в прошлый раз я даже так сказал, что если в Коринфе можно было основать церковь, значит, в любом другом месте можно открыть церковь. Это видно вот из истории Коринфа. Все, что нехристианские историки описывают о том, что это был за город, чем он жил, кто наполнял этот город и каким чудесным образом там оказалась церковь. Открыта была церковь, она процветала, она была большая, и там прославляли Господа. Все это свидетельствует о том, что, ну, если там, то тогда в любом месте может быть церковь, даже на Донбассе. Везде можно открыть церковь. Когда апостол Павел услышал, что жизнь церковной семьи в Коринфе висит на волоске, его сердце было разбито. Вторая глава мы сегодня начнем читать. Я прочитаю первые 5 стихов. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 1, 5, а потом позже, дальше. 2 глава. Павел пишет так. «И когда я приходил к вам, братья и сестры, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, потому что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, и в великом трепете. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот так придумал Павел. Вот так подумал. Это здесь вот Павел снова вспоминает, явно, Павел снова вспоминает свою встречу с коринфянами. Он вспоминает о том, как он первый раз зашел в этот город, как он познакомился с этими людьми. Вот вы помните, вот евреи сначала там приняли, вот там огромная была синагога еврейская. Его приняли хорошо, но потом там появилась оппозиция, готовы были разорвать его, побить. И Павел перешел жить по соседству у человека, который рядышком жил возле синагоги. Чудесным образом начальник синагоги стал верующим. Вот пока он там был, вроде как бы не был верующим. А когда Павел перешел к соседу и продолжал проповедовать, начальник синагоги стал верующим. И потом он поплатился за это. Его сильно побили евреи, начальника синагоги, за то, что он стал христианином. Павел напоминает. Вот вспомните просто, как вам я к вам приходил. Вот я прошел первый раз. Вот тут родилась церковь. И вот здесь он снова напоминает три факта. Вот здесь вот в этих 5 стихах мы прочитали. Павел говорит три момента, которые были. И он напоминает это своим братьям и сестрам. Первое. Он говорит, что когда я к вам пришел, я с вами разговаривал просто. Любой верующий, любой человек, который верит в Господа, является свидетелем Иисуса Христа, да? Учеником. Мы все ученики, это факт, это даже более такое славное имя, чем любое другое. Потому что мы учимся у Господа. Так вот, любой из нас, когда мы с вами общаемся с людьми, мы обязательно прикидываем, с кем мы разговариваем. То ли это дети в лагере, то ли это молодежная конференция, то ли перед вами преподаватель вуза или группа студентов и преподавателей института. Да? То ли это офицеры и солдаты воинской части. Разница есть? Ну, конечно. Каждый из нас, кто будет общаться с людьми, мы прикидываем. Так, хорошо. И начинаем как бы одну и ту же истину, вот одну и ту же тему. Вот там, ну, а ну расскажите нам о вечной жизни. Но вы будете по-разному это преподносить. А ну расскажите, вот как вы считаете, что пророчества правда исполнились, пророчества? Да. Что вы верующие верите в это? Ну, конечно. А чуть-чуть больше нам расскажите. И вы будете по-разному это рассказывать. То ли перед вами дети в детском лагере, вы будете им рассказывать, как пророчества исполнились. То ли, я еще раз говорю, так взрослые люди. По-разному, одну и ту же истину, но вы попытаетесь как-то ее донести по-другому. И это факт. Вот исследователи, которые знают древнееврейский, И древнегреческие утверждают, что Библия имеет много очень разных стилей. Вот и когда вы читаете книгу про Амоса, вот если бы вы знали, если бы мы с вами знали, мы бы сразу увидели, ну понятно, конечно, колхозник, он пастух. Амос, он пастух. Он так и писал вот свою книгу. Но если почитать Эздры книгу, о, это ученый человек. Он человек книжный, он образованный. Конечно, там совсем по-другому все звучит. Истины Божьи, но облекаются они, такая форма подачи совершенно другая. Вот, допустим, кто исследует Новый Завет, говорят, что Иисус Христос проповедовал на уличном языке. Вот просто как на улице разговаривает. Просто. Вот я вот это имел в виду. Потому что Павел говорил просто. И для Павла это было очень важно. И он здесь напоминает. Братья и сестры, вспомните. Вот когда я пришел с вами познакомиться, я же нормально с вами просто так разговаривал, да? Этому есть причина. Павел попадает в Афины. Мы с вами об этом уже говорили. Ходит по городу. Там написано, что в общем, в нем тут все внутри перевернулось. На каждом шагу идолы. Храмы идольские. И Павел, как традиционный иудей, который вел в единого Бога, когда он увидел все эти изваяния, все эти жертвенники, столько денег тратится на то, чтобы там принести жертвы, вот этим идолам. Представляете, сколько денег, сколько людей там было задействовано, какие храмы строили для этих идолов. Ну, просто посмотрел на это и думал, подождите, Бог создал вселенную, Бог любит нас. Сегодня, сегодня Бог снова приказал солнцу светить над злыми и добрыми. Бог сегодня послал нам урожай на нашу землю. Для кого? Для последних грешников, которые даже в голове в них нет мысли о том, чтобы каяться. Но Бог послал это. Они выходят на рынок, покупают, кушают. И слова благодарности Богу не говорят. Даже вот столько не говорят благодарности. Но Бог благ. А эти люди посоздавали эти жертвенники, кучу туда денег влаживают и кланяются идолам и бесам. Конечно, Павла все внутри перевернулось. И он начал там разговаривать с людьми в Афинах. Услышали ученые. И знаете, так прикидывайте, да? Ученые мужи такие в этих одеждах своих белых, там, ну, если кто из вас видел эти старые фильмы, там, Камаградеш и все, такие там, какие-то тряпки, я даже не пойму, зачем эти все тряпки, там висит на руке, тут все так одето в нем, и так далее, и так далее. Вот они так раз, так посмотрели, вот тут у них морщины, вот тут у всех морщины, они такие все раз. Слышишь? Ну-ка, болтун, а ну-ка давай так как бы к нам на ковер. И вызывает его Ареопаг. Это такая площадь, вот там место общественное, там заседания всякие проходили, суды могли там проходить, рассуждения городской общины. Вызывает его, поставили Павла, и Павел же начинает понимать, перед ним не дети. Перед ним, в данном случае, не евреи. Философы, которые любят умничать. И там через полчаса одно слово. И все затихли, молчат и слушают. Вот так они умели рассуждать. И Павел уже стал перед ними, понимает. Павел хотел обратиться к ним на их языке. Мы все с вами знаем, что апостол Павел был очень ученый человек. Очень. И в данном случае он решил обратиться к ним на их же языке. И вот он выдал им проповедь. В Деянии апостолов это очень так красиво это написано все. Вот 17 глава Деяния. Павел обращается к ним с проповедью. 18 стих. 17 глава Деяния, 18 стих. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с Павлом. Одни говорили, что хочет сказать вот этот суеслов. Такой болтун, как бы, легкослов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Можете только представить, вот этот разговор вот этот, далеко не простой. Почему? Посему мы хотим знать, что это такое. Афиняне и все живущие у них, они заразили этим даже иностранцев, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот так. Вот эти умники собрались, они все любили поумничать. сидели, рассуждали. Вот даже подчеркивает автор, они очень любили поговорить о чем-то новом, поговорить, послушать кого-то. И вот они пригласили его на ковер и слушают. Павел, особо не напрягаясь, выдал им речь типа философскую, такую очень умную. Это было решение Павла. Он сам это захотел. Это был его выбор. И вот когда он это сделал, результат был в 32 стихе. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». И Павел ушел. Вот чем закончилось. Проходит несколько дней, и Павел находится в Коринфе. Город, в котором идолы и разврат, и умники ни в чем не уступают Афинам. И вот он заходит в город, и в нем начинает все внутри тревожиться. Что ожидает его здесь? У Павла всегда было желание открывать новые церкви, чтобы были спасенные люди. Чтобы в каждом городе был ковчег спасения, ну, если так можно сказать, ковчег спасения, да, церковь Христова, куда бы люди могли прийти, познакомиться с Богом живым, получить познание о Творце и спастись от этого рода развращенного, как написано в Деянии в начале. Петр об этом говорит. У Павла было это желание. И здесь тоже он так же само хотел проповедовать об этом. Он также хотел здесь достучаться до людей. «И когда я пришел к вам, братья, чтобы возвестить тайну Бога, я пришел не с блеском и мудростью речей, ведь я решил для себя, что я, будучи у вас, ничего не знаю, кроме Иисуса Христа, распятого на кресте Иисуса Христа. И я явился к вам слабый, в страхе, в трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа. Это потому, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от силы Божьей». Это в современном переводе так написано, эти 5 стихов. Вот поэтому Павел решил говорить просто к этим людям, чтобы не повторился опыт Афин. И он увидел результат. Он увидел, сразу же увидел результат принятого им решения. Итак, первый факт. Павел говорил с людьми этими просто. Он принял такое решение, отставил в сторону всякие философии и просто разговаривал, ну так, как на улице разговаривает. Второе. Павел, написано здесь, в немощи, в страхе и в великом трепете. Почему? Ну, много и может быть причин. Но вот я вспомнил одно местописание, не знаю, Павел тоже об этом знал. Господь избирает свое время, в очень тяжелое время для евреев, избирает пророка и говорит ему, иди и разговаривай с этими людьми. И сразу его предупреждает, тебя слушать не будут, но ты должен говорить. Вот ты должен говорить. Знаменитое местописание, помните? Если ты увидишь, что надвигается враг, и ты, будучи моими устами, Господь говорит, не предупредишь, или ты видишь, что беззаконие делает беззаконие, коснеет в своем грехе, и ты ему не скажешь, и он погибнет, я защищу тебя. Это Иезекииль. Это очень такой, ну, мощный проповедник был Божий. И вот смотрите, вот 33 глава Иезекииля, 31 стих. Господь прямо так говорит ему. Иезекииль, вот послушай меня, что я тебе скажу. Они приходят к тебе, как на народное сходбище, садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают это забаву. И то, что ты говоришь. Сердце их увлекается за корстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют. Вот такие были времена. Апостол Павел знал, что такое было. Приходят люди, им нравится. А ну, давай еще. Ну, пой, птичка, пой, а мы тебя послушаем. Иезекииль рассказывает им, как Бог их любит, что их ожидает в перспективе, как все будет слаживаться дальше история человечества. Они его слушают. Слышите? А у них корысть на уме. У всех только деньги, большие дома, там прибыль, бизнес и больше ничего. И все, они не слушают его, просто послушай как певца, и на то все закончилось. И Павел знал об этом. Может быть, вот этот факт из народа Божьего убеждал Павла, что может с ним это произойти. Тем более, что пару дней назад, примерно пару дней, он с этим столкнулся в Афинах. Поэтому Павел был очень смущен. Ну, то, что переходы, то, как его принимали в Афинах, здесь, как его приняли в начале, в самом начале, мы с вами об этом говорили, как евреи его приняли, готовы были его побить. Если бы не проконсул, вот, помните, мы с вами говорили, брат Синеки, философ, а там был проконсул, он очень умный человек, очень интеллигентный, очень взвешенный, такой справедливый человек, Галеон. И вот он заступился за Павла и, как бы сказать, включил Павлу зеленый свет для проповеди Евангелия в Коринфе. Вот так обстоятельства сложились. Но Павел был очень, ну, разбитый, очень смущен. И вот он им пишет, что «Братья, вот в таком состоянии я с вами познакомился». И все это принесло огромный результат. В моих речах, проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Вот третий момент, который Павел напоминает, как проявлялась Божья сила в городе Коринфе. Как-то я читал одну историю. В отделе работали там, ну, группа людей, там человек 56, по-моему, там 55 человек. Вот. И один из них очень такой яркий такой был молодой человек, очень любил выпить, очень любил девушек. Ну, такой был развратный человек и такой. И где-то он там познакомился со Словом Божьим, услышал Евангелие, и как бы сразу же начался говорить, не-не-не, все, я завязал, не пил. Вот, я читаю Евангелие. В смысле, что ты читаешь в советское время? Евангелие, а что, да ты что? Ну, и когда-то так вот сидели они в кругу, и кто-то начал ему говорить, слушай, ну такой, как ты парень, ну слушай, ну красавец, мужчина. Ну как ты, ты что, можешь еще сказать, что ты поверил, что Бог превратил воду в вино там у них, как это там написано в Библии? Ну, всегда же вопросы, вот люди, кто постарше, помню, да, на заводах, везде там в отделах, все везде там лилось рекой, и всегда все разговоры крутились, кто больше выпил и как кто провел время в выходные. Особенно по понедельникам пили, все пили сильно много воды, и там даже пословица была, в пьянках замешан не был, но по утрам пил холодную воду. Вот. Как бы, и все разговоры крутились только возле выпитого. И вот они как-то сидят, так вот разговаривают, ну что, ты можешь хочешь сказать, что там вот этот Иисус превратил воду в вино. Парень так подумал, что говорит, вы знаете, не знаю, вот не знаю. Я там не был как бы. Превращал он там воду в вино, не превращал, вот не знаю. Но вы знаете, с тех пор, как я читал, стал Евангелие, и стал ходить на вот эти собрания евангелистов, я так заметил такую штучку, что в моем доме пиво стало превращаться в мебель. Это сила Божия. Я думаю, коринфяне как раз были вот такие люди. Вот Павел видел, что в их жизни происходит, как у них пиво превращается в мебель, как жизнь их становится в какое-то русло заходит. Для Павла было это огромным мощным свидетельством. Победа Божия здесь. Бог живой Господь. Он этих людей преобразил в жизни. Вчера у нас была свадьба, и здесь была одна девушка на свадьбе. Она никогда здесь раньше не была. И вот здесь, вот в этой части зала нашего пела хор наш молодежный. И потом, когда она уже, ну, закончилась церемония наша, тут венчание все, она, конечно, там, ну, все там говорила, ой, это нравится, мне так это все красиво. Но некоторые вещи она, конечно, выдала. Говорит, слушай, тут такая необыкновенная молодежь. А там моя жена говорит, ну, они просто что, одеты на праздник, на свадьбу же пришли. Да нет, у них лица такие, как вот там в городе нету. Это не я сказал, мы с вами привыкли к этому. А вот она пришла первый раз, она говорит, у них лица не такие, как там в городе. А мы можем это не ценить. Вот так как мы не ценим с вами воду в Херсоне, для нас это как в порядке вещей. А люди не готовы за литр воды там много денег выложить. Вот так мы не ценим то, что Господь сделал в нашей жизни. Как Он преобразил нас, даже наши фейсы. Вот даже лица Господь преобразил. И люди, которые впервые это замечали, говорят, подождите, а что это такое? И она потом говорит, слушай, я как побыла вроде как в другом царстве каком-то, в другом обществе. Вышла, говорит, если бы так в городе проходили все свадьбы, ну это вообще. Вообще и то, говорит, как-то аж, ну типа хочется ущипнуть себя. Я вообще там реально была или... А мы к этому привыкли, все нормально там, как бы мы тут. Это победа Иисуса Христа. Это живой Бог такие вещи делает. Никакие идеологии. И Павел это увидел вот там, в Коринфе. С 6 стиха мы прочитаем дальше. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века этого не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его». Я тут пару слов хочу употребить. Ну, не потому, чтобы сказать, что я там сильно разбираюсь в греческом. Я в нем вообще не разбираюсь. Но это очень важно для нас. В Новом Завете есть два слова, которые определяют учение. Учение, весть, слово, проповедь. Вы слышали, Павел говорит? «Я проходил слово мое и проповедь моя». Были не в убедительных словах человеческой мудрости. То есть Павел где-то проповедовал, люди были. Может, это на рынке. Он там делал палатки или покрывало для палаток. И собиралась толпа, он им говорил. Где-то, может, лично. Он так просто лично сидел и беседовал с человеком. Как типа Прескилла и Акилла, да? Вот он к ним попал и с ними начал общаться. И так как они вместе работали. Вот они работают, сидят и вместе разговаривают. То есть и проповедь была, и было просто слово. По-разному это все происходило. Но в греческом есть два слова. Одно слово «каригма», ну это как бы такое слово типа «царь посылает своего вестника». Тот идет и говорит «царь сказал» и пошел дальше. И говорит что-то. Он не комментирует, он не объясняет. Это просто вот то, что тебе сказали, ты пересказал, только факт, без всяких дополнений. Все. Ну, как бы хороший пример – это вот царский вестник, который идет по стране, и мы с вами любим читать Библию, неоднократно мы это видели. И в Ветхом Завете везде. Царь посылал, там любой царь. Люди шли по стране и провозглашали. Там в определенных случаях нельзя было ничего комментировать. Просто надо было сказать слово царя вот такое. Все. Вот это называлось керим. Было другое слово, которое обозначает слово, оно называется дидахе. Это вот эту часть послания, факт, надо было прокомментировать и объяснить. Тут часть уже была субъективных там моментов каких-то. Надо было это все разъяснять. Вот такие два понятия. И я очень хочу, чтобы мы с вами это... Не надо слова запоминать. Сам принцип. Иногда мы с вами очень часто используем дидах. Берем, комментируем там все. И как бы это правильно. Ну, вот как бы получается, да? Ну, надо же объяснить все. Но иногда может так получиться. Вот сейчас. Я пример приведу. Можете съездить в Потемский парк, знаете, вот этот драмтеатр, там парк есть, и там красивый дядька стоит на постаменте. Он симпатичный? Ну так, с виду, да? Ну симпатичный, мне надо, я подхожу, думаю, слушай, какие были же в России богатыри. Вот такой мужик, Потемкин стоит, да? Вот можете съездить к нему и рассказать о ситуации в Украине. Съездите. Вот так иногда мы бываем, кому-то толкуем, как вот это памятнику разговаривает. Бесполезно. Этого не надо делать. Это очень важно. Столько бывает мужчин в наших домах, ваших мужей. Столько бывает детей наших, родителей, которые неверующие. И непонятно, когда станут верующими. Потому что, может быть, надо нам каригму только говорить. Может, просто надо сказать факт. Господь Иисус жил, родился, умер и воскрес, чтобы вы имели дар вечной жизни. Все. А когда мы начинаем сильно много это все объяснять, людей потом это так достает, что когда мы начинаем разговаривать, они, образно говоря, уже закрывают уши. Ну, они, может, и не закрывают, но, в принципе, они уже закрывают. Они уже не слушают. Потому что в Библии, я, почему я затронул эти два слова? Мы должны понимать. Павел, вы слышите, да? В Афинах пришел и выдал. И потом понял, что пролетел. Поэтому в страхе зашел в Коринф и решил, нет, я больше так делать не буду. Я буду вот так. И там родилась прекрасная церковь, которая для нас сегодня, ну, это одно из немногих посланий, которое так актуально для каждой общины. Для каждой. Сегодня, как никогда. Поэтому мы должны понимать, вот, ну, если так можно сказать, экспериментировать. Если мы попробовали что-то, у нас не получилось, надо же как-то дружить с головой. Может, и правда надо поменять. Может, и правда вот эти два слова, которые у нас, вы знаете, у нас как-то так все... Ну, мы на это не обращаем внимания. Вот, типа, как слово «любовь», да? Любовь да любовь. А у греков там куча понятий, и все они были разные. И имели совершенно разный оттенок и нагрузку. Вот так само и в беседе, в разговоре с неверующими людьми. Можно иногда разговаривать как с памятником и иметь такой же результат. А можно поменять пластинку, если можно так сказать. И изменить подачу информации. Поэтому вот, для нашего размышления. Пусть Господь даст нам мудрости, как нам общаться с людьми, которые еще не рождены свыше. И Павел об этом пишет, что люди этого мира, они очень умные в своих глазах. У них мудрость эта, человеческая. Они такие умные, что когда мы начинаем что-то там рассказывать, они просто вот как те афиняне говорят, слушай, ну болтун, что мне тут рассказывать? Ты мне будешь учить? И все. И они уже не слышат факт жизни воскресения Христа, что это ради нашего блага, для нашего спасения. Бог пришел в этот мир. Они не слышат. Потому что они очень мудрые. И Павел поэтому говорит, что если бы они были не настолько мудрыми, то не распяли бы Господа славы. А так как в своих глазах они были очень мудрыми, они не приняли мудрости Божией, настоящей, такой духовной, и распяли царя славы. Это очень важно, братья и сестры, нам с вами на это обращать внимание. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его? А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьей. И вот здесь апостол Павел дальше приводит иллюстрацию. Ну, такой пример просто в своей проповеди, в этом письме. Просто из жизни. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? То есть у каждого из нас есть какая-то часть жизни, вы это знаете, которое никто не знает. Даже жена не знает, даже муж не знает. Никто. Какие-то там мысли, намерения, решения наши, симпатии, антипатии. Есть какие-то внутренние там вещи, которые мы тщательно оберегаем. Слава Богу, если мы открываем это Господу. А некоторые из нас, может, даже не хотят и Богу это открывать. И это проблема. А особенно в нашей культуре, вот, в славянской, это очень большая проблема. Вот эта неоткрытость, это приносит очень много на верующим людям причин для падения. И вот апостол Павел здесь описывает просто вот такой человеческий фрагмент из нашей обычной жизни, что бывают вещи, которые знает только сам человек там внутри. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира этого, но Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Я не знаю, как вы понимаете вот это местописание, каждый из вас. Не видел того глаз, не слышал ухо, не проходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. Но я с детства от моих родителей слышал, что речь идет о загробной жизни. Что Бог приготовил, никто этого не знает, а вот как бы от всех это сокрыто. И это часто цитируется. Не приходило то на ум человеку, не видел того глаз. Все об этом говорят. Но вот если мы читаем внимательно то, что пишет Павел, здесь, конечно, совершенно не об этом говорится. Не об этом. Это просто так люди истолковали, из уста в уста передается, и мы так ведем, и нам даже сложно принять другое понимание. Здесь о вечности ничего нет. Здесь речь о том, что Бог приготовил людям, которые становятся верующими людьми. Сейчас, здесь. Потому что речь идет о силе Божией, которая была явлена в Коринфе. Вот они были одними людьми. Когда они стали верующими, они стали совершенно другими. Это было видно. Мы уже об этом говорили неоднократно. И вот Павел говорит, что вот в голову людям не приходило, что вот этот распятый, который является соблазном для всех, который является камнем преткновения, который проклят в глазах евреев, что вот этот несчастный в глазах язычников, эллинов, который висит на кресте, разве такой Бог может быть? И что вот эта личность может принести такие изменения, такие преобразования в жизнь людей. Никому в голову это не приходит. Потом Павел будет еще писать письмо Эфес. И будут братья, вы помните, да, там в послании Ефесянам, основная мысль Павла, то, что Бог соединил евреев и язычников. Это тоже тайна такая Божья была. Никто не мог это даже подумать. Бог от века все время делал для того, чтобы они были разными. Чтобы евреи никогда не садились за стол с язычниками, чтобы они были обособлены, чтобы у них была своя традиция, свой закон и своя вера. Но у Бога в плане было, настанет такой момент, придет примиритель народов, и соединит крестом Голгофы, он соединит все нации. И не будет уже ни еврея, ни украинца, ни немца, ни американца. Все во Христе. Вот это открыто было. И вот это здесь, вот об этом Павел пишет, что никому в голову не приходило, что Бог делает тем, который открывает свое сердце и становится верующими людьми. Жизнь их полностью меняется. Вот об этом речь идет. И об этом, в этом Павел утверждает, заложена тайна. Как он здесь пишет? Тайна сокровенная, Божья такая мудрость здесь сокрыта. Душевный человек не принимает то, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Братья и сестры, тоже хочу здесь буквально пару слов. Иногда, особенно те, кто любит смотреть телепроповедников, это так заметно, часто даже не задумываясь, из наших уст вылетают слова. А мне Бог сказал. А иногда потом, когда анализируешь, что Бог сказал, так думаешь, смотри, какой же Бог сказал? Потому что потом в жизни происходит совершенно другое. Поэтому с этим выражением надо быть очень осторожным. Хотя люди часто ссылаются на вот это, что люди неверующие, плотские, недуховные, душевные, они ничего не соображают. А мы духовные все соображаем. Почему? Потому что у нас ум Христов. Это так. В какой-то степени. Если вы помните, я напомню. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, что сделал Иисус. И там четыре слова в первой главе. Да? И вот одно из них – это освящение. И я приведу пример, как может железяка не потонуть. Только в том случае, если она привязана к чему-то такому, что не тонет. И я тогда сказал, что как неверующий человек, плотской человек, да, вот мы с вами грешные люди, как мы можем, если нас постоянно тянет на дно, не утонуть? Только в том случае, если мы будем привязаны к Иисусу Христу. Соединены с Ним. Поэтому так написано в первой главе. Соединил. Это Бог соединился со Христом. То, конечно, если те люди, которые соединены со Христом, конечно же, они ходят Его путями. А подождите еще. А помните, как Павел напишет потом позже? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Правда? Так если люди имеют Дух Христов, они с ним соединены. Конечно же, они так уже живут и мыслят, как он. Уже даже сложно разделить. Потом Павел напишет уже Галатам, уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть что, Павел уже не касался земли ходил? Нет. Интересы в него, страсть его, его все умозаключения, цели в жизни, они все же были такими, что Павел даже было сложно сказать, а где ж тут мое, а где Божье? Потому что он соединился со Христом. Вот в нашем новом переводе написано «в единении с Иисусом». Так вот это делает и Господь. Это Он так делает. Когда мы имеем Духа Его, мы живем, наполнены им. Мы Его, и мы можем мыслить так, как Он. Это очень просто. Очень. Господь об этом объяснил. Я почему зацепил вот эти все умные выражения? Мне Бог сказал, братья и сестры, будьте осторожными в этих выражениях, чтобы не смешить себя и не делать огорчение Господу. Вы помните, когда Господь говорил, когда вас представят перед правителями, судьями, когда вы предстанете за имя, будьте гонимы. Что Господь там говорил перед этим? Не надо никогда думать, что вы будете говорить. Помните, да? Это тоже так. Иногда мы там как-то не слушаемся этого. Куда-то нас вызывают, если мы начинаем там чуть ли не на конспект записывать. Что же мы будем говорить? Ой, а что же нам будет сказать? Слышите, а ну посоветуйте. Вот мне надо идти поговорить. Вот что мне там надо будет говорить? Вот там суд будет, а мне надо в суде будет выступать. Друзья мои, надо поверить то, что написала Господь, а не то, что сказал служитель там или кто-то там авторитетный человек. Вот то, что написано в Евангелии. Господь сказал, когда вы идете туда, не думайте заранее. То есть отдайте себя на волю Божию. Пусть в нашем разуме будет ум Христов. Вот просто помолились. Мы дети Божии. Мы живем с Господом. Пришли, пристали перед судьей, там, или начальник ЖЭКа, там, или куда вы там, я не знаю, куда нам приходится попадать, да, там, или там администрация какая-то. Помолились, слушайте, что Господь вам подсказывает, и вы общаетесь, беседуете. И все. Вы даже можете потом уйти, завтра будете дома что-то пересказывать, и вы даже не вспомните, что вы говорили. Ну, там, дословно. Да, ну, там как-то я общался, беседовал. Но это будет Божий труд. Вот этим видно, что ум Христов у нас. Бог живет в нас, и Он производит свое действие. И таким образом является сила и премудрость Божья. Конечно, у Бога тоже есть мудрость. И немножко позже мы потом к этому будем возвращаться. Здесь Павел об этом немало пишет. По крайней мере, до 4 главы он конкретно, вот эта тема вот, прослеживается здесь. Мы обязательно об этом поговорим. Пусть Господь нас благословит. Братья и сестры, пожалуйста, прошу вас, читайте дома первое послание, чтобы мы с вами были на одной волне. Пусть Бог взращивает нас по своей воле. Аминь.
Сейчас мы проведем некоторое время в молитве. Для начала я хочу пригласить, у нас тут сестра, она недавно приняла крещение. Пожалуйста. Можно? Представиться можно?
Доброе утро всем. Меня зовут Вика, мне 20 лет. В эту церковь привела меня мама. Хочу сказать ей большое спасибо за это. В среду я покрестилась. Я очень рада.
Спасибо. Поздравляем. А давайте помолимся о сестре. Господь дорогой, мы благодарны Тебе за вот новое Твое дитя Божие, за то, что Ты приводишь людей к себе, Господь, и являешь каждому из нас свой свет Божий. Пожалуйста, мы просим Тебя о сестре нашей, чтобы Ты благословил, особенно вот это вот первое время Божие, может быть, будет тяжело в чем-то, Господь. Пожалуйста, веди по этой жизни, открывай свои пути, Господи, даруй возможности Божие, исполняй Твоим Духом Святым, Господь, помоги, чтобы она всегда видела Твой свет Божий, Твою любовь, Твою руку в своей жизни. Господи, молим Тебя, чтобы Ты был всегда с ней, хранил ее на путях ее Божия. Во имя Иисуса Христа наша молитва. Аминь. Спасибо. Присаживайтесь. Вот. Еще, пожалуйста, присядьте. Мы есть несколько нужд, о которых, я думаю, нам есть смысл сейчас помолиться. Вот. Особенно давайте сейчас помолимся. В какое-то время проведем молитвы о ситуации в нашей стране. Вот, мы тут все собрались, в принципе, много людей в зале, все благополучно добрались. Вот, насколько я знаю, там в Луганске, в Донецке далеко не у всех церквей есть возможность так спокойно собираться. Пожалуйста, давайте молитвенно поддержим вот наших братьев и сестер, потому что некоторые через очень страшные искушения там проходят вот, и убивают людей. Ну, мы это уже знаем, молились об этом, ну, пожалуйста. Господь, мы просим Твоей защиты Божией для наших братьев и сестер на востоке нашей страны, Господи. Пожалуйста, простри Твою руку над ними, Господи, пусть не коснется их зло Божие. Пусть те, кто хранят Тебе верность, Господи, будут сохранены, Господи. А тем, кому предстоит какие-то испытания Божие, дай им силы и мужество это все перенести, Господи. Давайте еще помолимся о тех людях, которые покидают сейчас свои дома, они разъезжаются, кто куда может. В общем-то, это все непросто, особенно у кого есть дети. там работу на время, там у нас так с работой туго, а тут еще и на ограниченный срок ее надо найти. Пожалуйста, давайте помолимся о переселенцах, о беженцах. И давайте помолимся о нашей стране, о мире, чтобы он поскорее уже наступил. Давайте об этом еще молиться. Господи, наша страна сейчас проходит через большие испытания, потрясения, Боже. Мы склоняемся перед Тобой и молим Твоего участия, защиты, покровительства, Господи. Мы знаем, что, что бы ни происходило, Господи, Ты над всем, и власть Твоя, она простирается над всей нашей страной, Боже. Мы просим Тебя, чтобы Ты поскорее помог установиться миру на нашей земле, Боже. Молим Тебя за людей, которые сейчас при власти находятся, Господи. Пусть они осознают ответственность свою, Боже, и касайся их сердец, чтобы они совести Божией, чтобы они творили добро Божие, они продолжали дальше жить в беззаконии, Господь. Благослови нас, прости, что не всегда храним верность Тебе, Боже. Будь милостив к нам, к нашей земле, к нашим детям, Господи. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим Бога в общем пении.
Иисус, мой Господь.
пожалуйста, присядьте. Наше служение подходит к концу, и сейчас будет какое-то определенное время для молитвы. Все мы граждане Украины, вот, но большинство из присутствующих здесь, мы себя осознаем еще гражданами и подданными Небесного Царя. Это то, что от нас не сможет отнять ничто, ни смерть, ни жизнь, ни силы никакие, как говорил Павел. И если вдруг кто-то из присутствующих в зале сейчас, он хочет присоединиться к Божьей семье, к Небесному Царству, сейчас будет вот эта вот такая возможность. Давайте мы, как церковь, поднимемся, будем молиться о людях, которые мы благовествуем, о тех, которые находятся в зале, может быть, и сейчас хотят покаяться перед Богом. А братья выйдут здесь и будут ожидать, то есть вы можете сюда подойти, и братья помогут вам помолиться. Давайте проведем в молитве это время. Пожалуйста. Господь, дорогой, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, за это богослужение Божие, за то, что Ты всегда присутствующий, присутствуешь среди нас, Господи, за то, что даешь свет и руководство в этой жизни, Боже. Мы молим Твоих благословений на предстоящую неделю, Господь, чтобы Ты хранил нас, семьи наши, близких наших людей, Боже, хранил мир над нашим городом, над нашей землей, Боже. И пусть Тебе будет в веки слава нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Пожалуйста, присядьте еще ненадолго. Пара объявлений. Сегодня, как обычно, в 3 часа дня на площади будет торжественная молитва. Так что, пожалуйста, не забывайте, подходите. Мы будем молиться о ситуации в нашей стране, о нашем городе. Ну, это очень важно. Еще напоминаю, что в этот четверг будет вечеря любви, причастие и небольшое угощение, поэтому тоже всех приглашаем. Можете брать с собой какое-то там угощение, чтобы мы здесь все вместе могли приятно провести время, пообщаться, перекусить, вот, вместе помолиться. Пожалуйста, с миром Божьим.